наш поплавок монашеский – это Иисусова молитва.
Поплавок. Хороший образ.
Языком можно строить все, понимаете? Но надо дело же. Вера без дел мертва. Сегодня монашество в расцвете.
Это было легко?
Очень легко. У меня вот девочки сейчас 14 человек. Правила свои читают. Евангелие, Библию читают, псалтырь. Надо вступить в партию. О, Юрий Владимирович, нет. У меня же своя партия. Какая? Я говорю, Господь.
Страшно было?
Ничего страшного не было. Мама монахиней в детстве называла. Игуменей. Мы понимали, что все от Бога. Что я без хлеба останусь. Я хлеб ем до сих пор. Я не могу наесться его. Тут мне и свобода духовная. Думаю, все.
Матушка Неонила, в чем ваш смысл?
Смысл спасения. Только спастись хочу.
Что значит молитва наших бабушек и мам? И как это может вести по жизни? Может ли помешать верующему человеку успешная карьера в нефтяной промышленности? Сложно в 62 кардинально изменить свою жизнь? И как появился монастырь в центре кубанской столицы? На эти вопросы ответит игуменья Неонила, настоятельница женского монастыря в честь иконы Божьей Матери Всецарица города Краснодара. Матушка Неонила, скажите, ваше имя, данное родителям, Нина?
Значит, мое в крещении имя Нина.
Да, в крещении ваше
Нина,
имя
Нина. Я родилась 21 января, а в январе месяце было две святые. Татьяна 25 января и 27 Нина. Но так как верующие родители были очень искрестные, она сказала маме, что давай эту девочку назовем Ниной. Равноапостольная Нина будет ее вести вообще всю жизнь к Богу, вести к Богу. И она будет в вашей семье как вот флагман православия. И мне когда говорили, я это не понимала. Но когда я стала подрастать и посмотрела, и чувствовала, что у нас семья православная. У нас было 5 детей. Было 9, но 4 поумирали. А к тому, как уже становление мое, детство, школы, нас 5 было. Братик и 4 сестры. А родилась я именно в военные годы, 41 год, январь месяц. А 43 год уже папу в армию забрали на фронт, и мама осталась с 3 детьми. Это уже была трагедия, история, это уже не было детства, понимаете, да? И как теперь я понимаю, не знаю, как мамочка вообще с нами справилась. Папа, правда, к счастью или не к счастью, его контузило, и он вернулся, так как после еще контузии 2 детей родилось, сестрички 2, Анечка и Наташа. Семья была дружная, православная. И вот мы понимали, что у нас, ну, бедность была, конечно. Бедность во время войны. 43-й год. Немец оккупировал Краснодар. Мы жили на окраине Краснодара как раз. По стороне, на Славянск, вот, станица направления туда, вот, Темрюк. И зашли румыны, немцы. Детей с мамой выселили, там, рыли канавы, вот эти ямы. Мы жили в этом окопе. В окопе, вот я маленькая там. Представьте себе, в землянках. Ни кровати, ничего. Все это было. Мешки какие-то. Какой-то соломой на... Мы не помним такого, что были какие-то тарелки, ложки. Мы такого ничего не помним.
А вот как вам верующие родители объясняли, почему так? Как перенести это?
Я, знаете что, я только помню маму. Она плакала всегда, нас так вот соберет, гладила. Деточки, кушать хотите? А мы все, конечно, хотим. Она плачет, худенькая такая была. И говорит, сейчас водички попейте, а утром Господь даст хлебушек. Хлебушек. Это я помню, у меня страх, что я без хлеба останусь. Я хлеб ем до сих пор, я не могу наесться его. Потому что хлеб, я считала, это все в жизни, понимаете?
Какой движущий мотив был? Зачем жить? Зачем вам
знаете,
хотелось
как?
Жить?
Вот мама сказала, вы знаете что? Господь терпел и нам велел. Это нам за наши грехи послал нам Господь. И за грехи не нашей семьи, а всего человечества.
Сколько лет вы прожили с этим именем Нина?
С Ниной я прожила 62 года.
Тяжело было с ним расстаться?
Нет, нет, нет.
В вашем юности да. Встречали ли вы монашествующих?
Знаете,
знали что? Ли вы, что это
я
такое
знала,
монашество?
Знаете, что вот рассказывал папа, мама, что в царское время, когда люди уже детей вырастали, дети уходили, женились замуж. Родители благочестивые уходили по монастырям. Мужчина шел, отец, в мужской монастырь, а мама шла в женский монастырь с тем, чтобы вымолить род свой, молиться о них, о тех, которые ушли из жизни, которые живут, чтобы была благодать Божья на них. Они были очень набожные. И мы, маленькие дети, уже, я, по-моему, лет в 5, я уже «Отче наш» знала. Мы когда кушать садились, мы читали молитву «Отче наш», то спать есть, ложились.
Что значило для вас быть монахом?
Вы знаете, для меня это было, может, цель даже моей жизни, но это было, меня мама монахиней в детстве называла, игуменей. Вот игуменья, сейчас придет из школы, игуменья, откуда я знала? То есть она преднарекла мне это.
Получается, в роду вы единственная,
я
вот
одна,
это признание выбрали.
Я одна пошла
выбрали
в монашество, потому что, скажу так, что я такой сложный у меня путь жизненный был. В институт я не поступила, потом я уже стала работать и поступила в заочный институт советской торговли, которая торговля мне, да, не нужна была даром. Но Московский институт был филиал здесь, вот на Красной. Мне пришлось поступить туда. И по прошествии нескольких лет мне пришлось уехать осваивать Западную Сибирь. Был такой призыв правительства осваивать Западную Сибирь. Недра. Ну, с моим институтом торговым какие недра? Я, конечно, уехала в Тюмень с сыном туда, в Тюмень, по вербовке. Когда в Тюмень приехала уже, пошла, был такой ректор института индустриального со своими документами, незаконченное высшее образование, гуманитарный вуз. Он вызвал методиста и говорит: «Вы знаете что, сейчас мы посмотрим». Мне тогда было 24 года. «Только учись, да?» Короче говоря, он сказал: «7 экзаменов досдать и на второй курс, на вечерний факультет». Я счастлива была. Я, конечно, закончила Тюменский.
В тот момент, как вы формулировали свое счастье, к чему вы стремились в тот момент?
В тот момент, знаете как, тогда было безбожье. Тогда не было никакой литературы такой религиозной. Когда я уезжала в Тюмень, бабушка мне написала: «Молитва живой помощи, да воскреснет Бог, 50-й псалом, помилуй меня Боже, Отче наш, Богородица». Эти все мне написаны бабушкиным корявым этим почерком. Она мне такой кулечек, все там какими-то булавками: «Деточка, ты здесь вот приколи и держи, и ты никогда никуда».
А я... были моменты, когда вы в молодом своем состоянии, вот в отрыве от родной земли, почувствовали этот кризис веры или
знаете,
вот что-то,
нет,
вот как
когда
испытание?
В Тюмень приехали, у меня сын от первого брака, у нас не получился брак. Мне пришлось выходить замуж второй раз. У него был тоже ребенок, одного года, одного даже, ну, месяц разница у них, они в один класс ходили. И как-то, знаете, я понимала, что уже в судьбе идет какой-то надлом, все это неправильно. Если папа с мамой прожили 64 года в одном браке едином, и мы все, а тут какие-то дяди, тети, это уже было неправильно, это уже было не по-божьему.
Тяжело я, это вот в себе
это у меня,
внутренний
я очень
какой-то,
переживала,
да, конфликт?
Я переживала очень и понимала, надо молиться Богу, что-то, наверное, не так в жизни. Я, конечно, со вторым браком с мужем 28 лет я прожила. Ребенок Сереженька и Юра, они в одном классе учили. В Тюмени учились, они закончили 10 классов в тюменской школе 25-й. Поступили в мединститут в Тюмени. В общем, сыновья поступили туда, в институт. Потом мы переехали в Краснодар. Но в общей сложности у меня 43 года стажа в нефтяной промышленности. Начиная от рядового инженера до начальника управления, до почетного нефтяника России.
Матушка, скажите, а быть руководителем в советские времена с этими пятилетками и носить внутри 10 заповедей?
Вы знаете, я
противоречия встречались?
Я расскажу вам. Вот я вам расскажу, какие противоречия были. Меня вызывает отдел кадров. Вы знаете, это у нас был ученый совет, и решили вас взять, вашу кандидатуру, это значит, ну, кандидат на повышение. Но у нас условие одно, и какое? Надо вступить в партию. О, Юрий Владимирович, нет. У меня, говорю, своя партия. Какая? Я говорю, Господь. Он сделался таким невменяемым.
Это в каком
видно,
году?
Видно, коммунист. Сейчас я скажу, в 74-м или 76-м.
И вам сколько лет? Вам?
37.
Страшно было?
Ничего страшного не было. Я прихожу, а муж у меня коммунист тоже был. И у нас была такая, знаете, внутри. Он начинает коммуниста защищать, а я свои защищаю. У нас так противодействие.
Не сгладили ситуацию?
Нет. В итоге инфаркт, инсульт, он умер рано. Я 51 год, уже вдова была. И как только похоронила мужа, сын закончил институт, все уже как-то нормально. Вот тут мне и свобода духовная, думаю, все. А теперь я получила на акции деньги за свои. Вот нам не доплачивали. Ну, теперь я храмик построю. И, может быть, даже монастырчик. Но это была тайна, я никому не говорила. А когда Юрочке подошла, своему сыну, говорю, сынок, он уже главный онколог края был, главный врач, хирург-онколог, заслуженный врач, врач России, Путин уже подписал ему эти документы. То есть состоявшийся сын был уже все, что мне? И я говорю, сынок, деньги что? Давай больным онкологическим построим храм, а я землю добьюсь на Димитрова. И говорю, замечательно, мне ни копейки не надо. Я говорю, сынок, и мне не надо. Давай построим. И людям, и Богу отдадим. Им построили храм. Вот Сицарица.
Это было легко?
Очень легко. Вы знаете, я когда получила деньги, я поняла, что я что-то могу построить. Языком можно строить все, понимаете? Но надо дело же. Вера без дел мертва.
Матушка, какие основные стереотипы о монахах сегодня существуют?
Знаете,
и с чем вы сталкиваетесь?
Я хочу сказать, что сегодня монашество в расцвете. Было, допустим, сколько-то там 500 монастырей, сейчас уже 7 тысяч монастырей. Монашество – это оплот нашего православия. Будет монашество жить, будет православие жить. Честнее, правдивее, молитвеннее. Я людей не видела, как монашествующих. У меня вот девочки сейчас, 14 человек. Правила свои читают, Евангелие, Библию читают, псалтырь читают они, акафисты читают они имена, кто нам обращается. Но они же и ночами молятся. У них послушание только молитвенное. Вот как стали мы собирать монастырь, 130 человек было бы у нас. Со 130 у меня 14. Я их просто отсеивала. Вижу, оно не туда. Молиться не хочет, спит. Делать ничего не хочет, лентяи. Думает, найдет. Социальные беженцы шли. Зачем мне они нужны? Ты идешь по духу или ты идешь, чтобы тебе удобно было? Для чего создавалась красота? Чтобы тебе поспать, отдохнуть здесь?
Вот я про эти критерии как раз хотела спросить.
Не пансион благородной девицы, а здесь Божий дом. Здесь есть устав. И, пожалуйста, кто устав не выполняет, собирает вещички и уходит без скандала.
Получается, стереотип – это то, что здесь приют для сирот, здесь можно отсидеться.
Можно, отлежаться.
Отлежаться, с самим собой там экзистенциальный кризис какой-то пережить. И пансион для благородных.
Знаете что, первое, если хочешь жить легко и к небу быть близко, держи сердце высоко, а голову низко. Такие стихи вот для монаха подходят, потому что это покаяние постоянно. Иисусова молитва, видите, да, она не сходится с этой щеток. Это Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. А в каждой этой штучке там эта молитвочка есть. На тряпочке такие, она освященная. Это все наше, наш поплавок монашеский, это Иисусова молитва.
Поплавок, хороший образ. Матушка Неонила, в чем ваш смысл?
Смысл спасения, только спастись хочу. Хочу спастись. И молюсь за всех своих сродников, которые пострадали в Гаину. Вот это богоборство. Очень, у меня все наши родственники, конечно, были православные и очень верующие. Мы еще были детьми, я расскажу случай. И вот Страстная неделя. Нас мама водила, приводила в Красный собор почищать. Но перед Пасхой, пост когда, и Страстная неделя, она с бабушкой сидит и говорит, соберет нас всех, детки, Страстная неделя. Выключайте радио. И плачет. Ни с подружек, ни разговоров, ни песен, ничего. В среду предали нашего Спасителя. Понимаете? И плачут. А в пятницу распяли в слезах. Мы Пасху ждали не знаю как. И мы понимали, что все Господь. Мы понимали, что все от Бога. Когда у меня получилось такое в жизни... Уже я независима от семьи, сын вырос, мужа нет, я одна. Ну, уже и мамы нет, и папы нет. Думаю, Господи, Ты мне дал деньги, я построю Божий дом, и я буду до конца дней служить людям и Богу. Я это делаю искренне, честно и без всякой лести, без всякой преувеличения. Вот я отдала себя служить Богу и людям.
Ищите ответ на вопрос. А в чем же мой смысл? И смотрите осмысленные истории наших героев в телеэфире и в пространстве Ютуба.